Выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 15 июня, понедельник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Саммит Шанхайской организации сотрудничества открывается сегодня в Екатеринбурге. Авиасалон «Ле Бурже». Мир увидит новый российский пассажирский авиалайнер «Сухой Суперджет». Цены на нефть и опасность пандемии гриппа H1N1. Эти темы, а также обзор прессы, новости двух мегаполисов и городской репортаж. Это третий час утренней информационной программы «Время свободы». Итак, сегодня в Екатеринбурге открывается саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Откроет его президент России Дмитрий Медведев. Среди основных тем саммита — обеспечение безопасности на пространстве ШОС, ситуация в Афганистане и проблемы, связанные с ядерной программой Северной Кореи. Сообщается, что в городе приняты беспрецедентные меры безопасности. В Екатеринбург прибыли 11 тысяч милиционеров из 25 регионов России. С подробностями из Екатеринбурга Денис Каменщиков.
Уже целый год в Екатеринбурге любое событие посвящено саммиту ШОС. Все, от детского библиотечного праздника до шахматного турнира, от совещания по проблемам малого и среднего бизнеса до чемпионата по татаро-башкирской национальной борьбе на поясах, все приурочено к приезду глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества. Два месяца назад городской комитет по развитию товарного рынка настоятельно рекомендовал владельцам магазинов в центре Екатеринбурга обзавестись ценниками на английском и китайском языках. Юлия Дьячук, хозяйка сувенирной лавки на центральной пешеходной улице Вайнера, заплатила за перевод на китайский больше 3000 рублей.
Мы думаем, что китайцам интересно будет узнать, кто такая эта вот зеленая женщина. Она малахитовая хозяйка. Мы столкнулись со сложностью. Кто ее знает, что там нам понаписали этими иероглифами. Вот ждем реальных китайцев, чтобы они почитали и посмеялись или не посмеялись, или поняли, что мы там написали.
Главы государств-членов ШОС – Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан – обсудят деятельность Шанхайской организации сотрудничества в период российского председательства в 2008-2009 годах, определят приоритеты и актуальные вопросы дальнейшей работы. Саммит БРИК, в котором примут участие руководители России, Бразилии, Индии и Китая, сосредоточится на обсуждении методов борьбы с последствиями глобального финансового кризиса. Власти пообещали не перекрывать центр города, а губернатор Свердловской области Эдуард Россель попросил екатеринбуржцев потерпеть.
Ничего не будет блокироваться. Город будет жить так же, как он живет сегодня, вчера и позавчера. Ну, как всегда, на момент проезда будет закрыто, ну, на 20 минут, на 25 на момент проезда, и открывается. Я просто просил бы людей потерпеть в этом вопросе, потому что я вам говорил и говорю, и буду говорить, что это дает нам колоссальные возможности в проникновении в мировую экономику. Колоссальные. Я даже не могу вам сказать, вот так сказать, пределы этих возможностей, потому что это проявится в течение жизни.
Основные мероприятия саммита пройдут в недавно построенном в центре Екатеринбурга отеле «Хаят». Улицу Ельцина, на которой стоит гостиница, сотрудники ГАИ перекрыли еще вчера вечером. Заехать на нее теперь можно только по спецпропускам. В городе проложено 18 гостевых маршрутов. По пути следования правительственных кортежей покрасили фасады домов, подлатали дороги, убрали торговые палатки с фруктами. Сотрудников правоохранительных органов переодели в новую форму. В уральскую столицу прибыло 11 тысяч милиционеров из 25 регионов России. Заместитель начальника ГУВД Свердловской области Валентин Кузьмин вслед за губернатором попросил горожан отнестись к происходящему с пониманием.
Я бы посоветовал гражданам, кому нужно, именно экстренно нужно вот в центр города в эти дни, конечно, взять с собой паспорт. И самое главное для себя видеть цель, для чего он туда идет, знать. А то эти некоторые пройдут, а мне пройти вот здесь хочется, а вот там я не пойду. А вот почему меня здесь не пускают? И милиционеры не фокусники. И они работают тоже в таких же условиях, которые от нас требует закон.
Несмотря на заверения властей о том, что город на время работы саммита перекрываться не будет, многие екатеринбуржцы уже успели почувствовать на себе, каково это — принимать у себя столь высоких гостей. Месяц назад, во время совещания министров внутренних дел стран ШОС, улицу Ельцина перекрывали даже для пешеходов. Музыканту из группы «Чайф» Владимиру Шахрину такие меры безопасности показались чрезмерными.
Чего они нас так все боятся-то? Они так от всех подстраховались. есть. Кто на них полезет, кому они нужны, какой такой бомбометатель бросится на министра внутренних дел, там, не знаю, Узбекистана там, или еще кого-то. Я так понимаю, что нужно не строить никаких планов на эти дни, не записываться к стоматологу, не бронировать место там в ресторане. Я думаю, что город опустеет. Мы все уедем из этого города.
Многие екатеринбуржцы на время саммита действительно предпочли покинуть город. В Уральской ассоциации туризма отметили всплеск продаж путевок. Говорит вице-президент ассоциации Сергей Бусько.
Это будут короткие путешествия. Это и есть. Это действительно колоссальный всплеск интереса к таким путешествиям. Не из-за того, что ты на машине не сможешь ездить по центру города Екатеринбурга. Это повод для того, чтобы использовать эти дни как уловку, как подстраховку, просто действительно куда-то улететь. Найти самому себе объяснение, зачем надо потратить деньги.
Во время саммита ШОС в Екатеринбурге не будет работать театр драмы. Его здание все на той же улице Ельцина, прямо напротив Хаята. Областная и городская думы, они также расположены в центре. Трамваем и автобусом отменили остановки, расположенные вблизи объектов саммита, и изменили маршрут исследования. Кроме того, в городе в эти дни будет работать только муниципальный общественный транспорт. Коммерческим автобусам и маршруткам выезд из гаражей запрещен. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
О роли Шанхайской организации сотрудничества и о том, справляется ли ШОС с поставленными перед ней задачами, я спросил обозревателя Радио Свобода Виталия Портникова.
Шанхайская организация сотрудничества – организация, которая наиболее удовлетворяет представлениям российского политического руководства о роли страны в современном мире. Проекты в рамках СНГ, как правило, оканчиваются либо бессмысленными декларациями, либо осмысленными протестами, как недавнее заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о его готовности приостановить сотрудничество в рамках организации по договору коллективной безопасности в Европе. Кроме того, организации в рамках СНГ так или иначе предусматривают главную роль России в любых начинаниях. В случае же Шанхайской организации сотрудничества Москва может рассчитывать на взаимопонимание с Пекином. Не случайно нынешний саммит ШОС совпал с государственным визитом в Россию представителя Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. Однако нужно учитывать, что Китай, участвуя вместе с Россией в работе Шанхайской организации, все же помнит. Эта организация создавалась прежде всего как организация, призванная обеспечить меры доверия на границе между бывшим Советским Союзом и Китаем. Ее смысл был в том, чтобы Россия и страны Центральной Азии выработали новую парадигму своих взаимоотношений с Китайской Народной Республикой. Поэтому какое-либо более серьезное развитие стратегического, уж тем более военно-политического сотрудничества между Китаем и странами ШОС наталкивается на стремление Пекина играть самостоятельную роль в регионе и прежде всего в регионе Центральной Азии, без учета здесь российских интересов. Так или иначе, Россия и Китай в этом регионе не только партнеры, но и конкуренты. У России есть и еще одна достаточно важная цель в рамках ШОС, которая не всегда встречает китайское понимание. Это расширение организации с участием лидеров тех стран, которые вызывают естественную аллергию Запада. Например, президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада. Ясно, что Китай способен разговаривать с Ираном и его руководством, но не хотел бы, чтобы эти разговоры занимались на Западе как очевидное противостояние Пекина западному представлению о иранской ядерной программе. И, наконец, наиболее важный и наиболее амбициозный проект – это сотрудничество Бразилии, России, Индии и Китая в рамках некого нового геополитического проекта. Но и тут есть проблема. Мировой экономический кризис показал и Бразилии, и Индии, и Китаю, насколько они зависимы от экономики западного мира. Россия здесь оказывается младшим участником беседы с руководителями мобильно развивающихся экономик, развивающегося мира, которые так или иначе вынуждены считаться с политическими интересами Соединенных Штатов и Европы. И пока Россия не поймет, что ее интересы так или иначе должны сопрягаться с интересами Бразилии, Китая и Индии как стран, являющихся важными экономическими партнерами Запада, вряд ли хоть какие-либо серьезные экономические проекты Москвы будут воплощаться в реальность.
Рассказывал обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 9:45.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня возобновятся российско-белорусские переговоры о поставках молочной продукции. В Иране сторонники оппозиции призвали к новым протестам против официальных итогов президентских выборов, согласно которому власти оказался Махмуд Ахмадинеджад. В Екатеринбурге открывается двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте в эфире «Свободы» программу «Свобода в клубах». Тема «Украинские писатели на Московском международном открытом книжном фестивале. Миф о политической ангажированности украинской литературы, литература и реальность. Как вовлечены писатели в жизнь страны». Эти темы обсуждали гости ведущей программы Елены Фанайловой. Это «Свобода в клубах» сегодня в 14.00. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор центральных российских газет. Ко мне в студию пришла наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Михаил.
И сегодня выбрали мы публикации, которые, наверное, можно под одним заголовком собрать. Это заголовок из газеты «Ведомости». «Человек недели» Муртаза Рахимов. Как пишет газета «Ведомости», Рахимову не нравится не только «Единая Россия», но и политика федеральной власти. И одним заявлением он не ограничился, а повторил обвинение с трибуны Ассамблеи народов Башкирии, за что, видимо, и назван «Человеком недели».
Да, безусловно. И напоминает газета о том, что бессменный президент Башкирии в этом году стал уже вторым после отставленного уже губернатора Мурманской области Юрия Евдокимова единороссом, который нагрубил родной партии. Ну, а вот то обстоятельство, что он свои обвинения повторил с трибуны Ассамблеи народов Башкирии, «Ведомости» считают вкупе с тем, что он привлек к спору с Москвой народ, еще более крамольным по сравнению с просто вот высказываниями, а напомню, прозвучали они в интервью газете «Московский комсомолец». Если Евдокимов ругал свою партию за грязные технологии на выборах, то Рахимов выдвинул системные обвинения из разряда тех, к которым прибегает лишь оппозиция, и которые удивительно услышать от члена Высшего Совета партии. Ему не нравится строительство однопартийной системы, которую он, как никто из глав регионов, укреплял, отмечают «Ведомости». Башкирским феноменом называли голосование населения республики на всех выборах исключительно за «Единую Россию», напоминает издание. Ему не нравится курс на создание унитарного государства и лишение регионов самостоятельности. «Яблоко» и КПРФ давно критикуют власти за отказ от выборности губернаторов, но Рахимова такая проблема прежде не смущала. Вскоре после крамольных выступлений Евдокимова его уволили. Возможно, Евдокимов уже знал, что его участь решена, и поэтому не стеснялся в выражениях. Это было бы самым простым объяснением и поведения Рахимова. Если отставка близка, а безбедное существование правнуков обеспечено, ибо башкирский ТЭК, который контролировался его сыном Уралом Рахимовым, продан за 2 миллиарда долларов, так почему бы, уходя, не хлопнуть дверью? Тем более, что обижают нападки столичных политиков на возможного преемника и премьера республики Раиля Сарбаева, близкого к Рахимову-младшему. Но есть и другая версия. Опытный уфимский политик уловил некое новое настроение в Кремле. Если не делать других гадостей, то критиковать Москву можно, а иногда даже нужно. Убытка никакого, а флёр демократичности правления Дмитрия Медведева создается. Случай с Рахимовым можно назвать чистым экспериментом. Если в скорости не уволят, значит, критика своих стала законной, как в давние времена Бориса Ельцина.
Спасибо, Валерия. Обзор газет подготовила Валерия Шабаева. Изменение цен на нефть и опасность пандемии гриппа H1N1 – это главные темы нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Казалось, надолго забытые эмоции, то есть эйфория нефтепроизводителей и беспокойство потребителей, внезапно вернулись к жизни на прошлой неделе. Цена нефти подскочила за 5 дней на 6%. Каждый торговый день сопровождался на Уолл-стрит взрывом эмоций при виде рекордных для нынешнего года цен. Бензин за месяц удорожал на 20%. Цена литра бензина уже на треть превысила уровень комфорта для американцев, предел, за которым они начинают экономить деньги на бензине. На фоне глубокой рецессии, роста безработицы, падения потребления практически всего, в том числе и бензина, скачок стоимости нефти на 100% с прошлой осени можно было бы отнести к жанру абсурда. Впрочем, с этим согласятся далеко не все. Слово Яну Рунову.
Страны ОПЕК полагают, что хотя спрос на нефть в этом году будет ниже, чем в прошлом году, но не настолько ниже, чем предполагалось ранее. Так что самое худшее для нефтяного рынка, как считает ОПЕК, уже позади. Поставщикам нефти оптимизм внушает то, что Китай успешнее справляется со своими экономическими проблемами, чем предсказывали аналитики. Да и в Соединенных Штатах повысилась розничная продажа. Аналитики считают, что пик рецессии в Соединенных Штатах уже пройден и предсказывают, что скоро цена за баррель нефти достигнет $75. Что вообще формирует сегодня цены на нефть? Рост потребления или рост инфляции? слабость твердой валюты или признаки экономического оздоровления? Тим Эванс, аналитик из Citigroup Global Market, ответил.
It's really a range of...
Цены формируются в зависимости от тех факторов, которые хочется видеть. Падение курса доллара неизбежно вызывает соответствующий рост цен на природные ресурсы. С марта этого года курс доллара снизился примерно на 11%. За это же время цена на сырую нефть поднялась более чем на 60%. Как видим, в то время как доллар опустился в цене незначительно, цена на нефть неадекватно взлетела во много раз больше. Это один из факторов. Другой – рост инвестиций в энергоносители, поскольку инвесторы хотят владеть нефтью. В этом можно увидеть явное повышение спроса на нефть. Но нет роста потребления нефти. Третий фактор – предсказывают рост потребительских цен, то есть рост инфляции, и, следовательно, будут расти цены на нефть. Значит, надо скупать акции нефтяных компаний. Но обязательно ли потребительские цены пойдут вверх? Нет. Инфляция даже в эпоху глобализации и мирового экономического кризиса не универсальный феномен. В то время как в Соединенных Штатах, например, ожидают роста инфляции, в Ирландии наблюдается крупнейшее падение цен, какого не было с 1933 года. То есть это не инфляция, а дефляция. Далее. Сейчас резервы производства нефти достигли 6 миллионов баррелей нефти в день, что намного выше прошлогоднего уровня. Другими словами, резервы нефти достаточно велики, а физический спрос достаточно низок. Казалось бы, нет причин для роста стоимости нефти. Сейчас в Соединенных Штатах 60-дневный запас нефти. Это почти на 12 дней запаса больше, чем средний пятилетний уровень. Более чем достаточно. Значит, скачок цен на нефть ничем не вызван и не подкреплен. А цены все равно растут. Это отражает оптимизм или пессимизм рынка? Это может отражать смесь оптимизма и пессимизма, но это не отражает логику фундаментальной экономики. Зато кому-то это очень на пользу. Больше всего выиграли от этого страны ОПЕК и другие нефтедобывающие государства, которые смогли, пусть скромно, но увеличить добычу и производство нефти в последние месяцы. Рост цен на нефть более чем скомпенсировал проблемы из-за ослабления доллара. Покупательная способность нефтедобывающих стран повысилась. Они поправили свое положение и довольны тем, что цены росли последние 6 месяцев. Так считает Тим Эванс, аналитик из Citigroup.
С ним беседовал Ян Рунов. Самой большой загадкой на рынке энергоресурсов в последние несколько лет, и с этим согласны многие специалисты, является реальная стоимость нефти. Как и недвижимость, нефть впервые за десятилетия оказалась объектом рыночных игр. Цена нефти формируется сейчас в отрыве от реального спроса и потребления, очень ограниченным, как выяснилось в прошлом году, кругом трейдеров. Прежде такого не было. Американские законодатели прошлым летом хотели было вывести их из рыночной игры, попытавшись запретить финансовые операции с нефтяными ценными бумагами. Но у них тогда ничего не получилось. Откровенно пытаются манипулировать ценами и производители, сокращая добычу и даже используя танкеры для хранения добытой нефти, чтобы не выбрасывать ее на рынки. Производители продолжают мечтать о ценах прошлого лета и делают все от них зависящее, чтобы вернуться в замечательное прошлое. За рыночными играми прошлого лета, как известно, последовало крушение. Чем рынок ответит на эти игры на этот раз, пока не берется предсказать никто из профессионалов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Сочи накануне завершился кинофестиваль «Кинотавр», 20-й юбилейный кинофестиваль. Главный приз получил фильм «Волчок» режиссера Василия Сигарева. А вот о других лауреатах я прошу рассказать известного критика, кинокритика и мою коллегу Ольгу Галицкую. Ольга сейчас в прямом эфире по телефону из Сочи. Ольга, доброе утро.
Доброе утро. Ну, действительно, вы правы, что агрессивный, страстный и безмерно талантливый «Волчок» съел почти все призы «Кинотавра». Витавшие в воздухе опасения, что жюри не станет премировать шокирующий фильм-дебют Василия Сигарева основными наградами, рассеялись на церемонии закрытия. Волчок, расколовший зрителей кинотавра на безудержных поклонников и лютых противников, получил гран-при за лучший фильм, приз актрисе Яне Трояновой за лучшую женскую роль и приз Василию Сигареву за лучший сценарий. От нахлынувших чувств Василий рухнул на колени перед членом жюри Дуней Смирновой, вручавшей ему этот приз как драматург драматургу. Но радость победы с Василием Сигаревым по праву разделил продюсер Роман Борисевич. Его компания «Коктебель» спродюсировала не только «Волчок», но и «Сказку про темноту» Николая Хомерики. Артист из этого фильма Борис Каморзин удостоен приза за лучшую мужскую роль. А призы за лучшее музыкальное решение фильма, за лучшую режиссуру получил еще один звездный автор театра «ДОК» Иван Ворыпаев, который перенес на экран свою самую знаменитую пьесу «Кислород». Получается таким образом, что театр «ДОК», от чьих пьес шарахаются репертуарные театры, оказался поставщиком призеров для 20-го кинотавра. Ну а специальное упоминание жюри получил приз «Бубен-барабан» Алексея Мизгирева. А после церемонии закрытия состоялась премьера фильма «Кошечка». Режиссер Григорий Константинопольский предложил свой рецепт выживания отечественного кино в эпоху кризиса. 3 месяца назад этого проекта еще не было. За месяц Константинопольский написал сценарий. 2 месяца потратил на съемки, которые проходили в его же собственной квартире. Бюджет всего $50 000. 4 монолога по 25 минут каждый исполняют известные артисты. Михаил Ефремов, Александр Стриженов, Виктор Сухоруков, Евгений Стычкин. Их лица крупным планом. И больше в этом фильме нет ничего. Зато есть результат. Переполненный зал Сочинского зимнего театра смотрел, как эта незатейливая, прямо скажем, кошечка завершает 20-й фестиваль кинотавра.
Ольга, ну вы упомянули слово «кризис», а что же показал юбилейный кинотавр России? На российское кино влияет экономический кризис?
Кинотавр показал, что режиссеры не боятся малых бюджетов и даже более того, готовы снимать за небольшие деньги, им это интересно, и они находят, что снимать и как из этой ситуации выкручиваться. Поэтому, мне кажется, настроение такого упадка и затухания киножизни нет совсем. Определенно ясно, что на 21-м кинотавре будет что показать. Многие проекты малобюджетные снимаются, и картины появятся.
Ну и, наверное, традиционный вопрос, который задают всегда после окончания кинофестивалей. А что можно будет увидеть в кино? А главное, что вы посоветуете посмотреть в кино?
Я посоветую посмотреть фильм «Волчок» обязательно, но он, конечно, выйдет в очень ограниченный прокат. Это будет чуть больше 10 копий собираются сделать, хотя для такого, прямо скажем, нетрадиционного фильма с очень шокирующим сюжетом и сложного по проблематике, это, конечно, достаточно и большая цифра. Еще нужно посмотреть «Сказку про темноту» Николая Хомерики. Собственно говоря, все призеры. И «Барабан» Алексея Мизгирева. На мой взгляд, этот фильм заслуживал приза за лучшую режиссуру, но в любом случае заслуживает того, чтобы его посмотрели.
Спасибо, Ольга. В прямом эфире по телефону из Сочи была кинокритик Ольга Галицкая. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Красноярске произошло обрушение 4-этажного офисного здания, в котором проводилась реконструкция. Погибли 2 человека, разбор завалов продолжается. Сегодня в Москве пройдет презентация международного доклада «Прозревшая Фемида», посвященного расследованиям убийств журналистов в России. По данным Союза журналистов, за последние 15 лет более 250 человек погибли, выполняя профессиональный долг. Такой доклад составлен впервые. В Москве сегодня пройдут переговоры о поставках молочной продукции из Белоруссии в Россию, почти полностью прерванных из-за технических претензий российской стороны. Запрет вызвал скандал. Белоруссия назвала действия России экономической дискриминацией и отказалась участвовать в прошедшем накануне в Москве саммите ОДКБ. В Екатеринбурге сегодня открывается 2-дневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Будут обсуждаться вопросы обеспечения безопасности, ситуация в Афганистане и проблемы, связанные с Северной Кореей. В Иране сторонники оппозиции призвали к новым протестам против официальных итогов президентских выборов, согласно которым у власти остался Махмуд Ахмадинеджад. Президент США Барак Обама приветствовал позицию премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, выразившего готовность признать палестинское государство, если оно будет полностью демилитаризовано. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назвал предложение Нетаньяху саботажем мирного процесса. Бывшая представительница Международного трибунала по бывшей Югославии Флоренс Хартман предстанет сегодня перед судом в Гааге. Француженка Хартман, работавшая пресс-секретарем бывшего главного прокурора трибунала Карла Дель Понте, обвиняется в разглашении конфиденциальной информации. Это был краткий обзор новостей.
Евгения Мельникова знакомит нас с новостями. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. С 15 по 21 июня во Франции под Парижем пройдет крупнейшая в мире авиавыставка. Авиасалон «Ле Бурже» отмечает свой столетний юбилей. Ожидается, что на авиашоу приедут более 150 тысяч предпринимателей, около 2000 ведущих компаний, связанных с авиационной промышленностью, примут участие. Будут демонстрироваться 140 самолетов гражданской авиации, среди которых и российская новинка – сухой суперджет. Первые 4 дня выставки отведены под деловые переговоры, заключение контрактов, а оставшиеся 3 дня авиасалон будет доступен для простых посетителей. Виктор Лупан, главный редактор газеты «Русская мысль», который выходит в Париже, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Лейле Гениатуллиной рассказал, как шла подготовка к авиасалону, как он освещался в французской прессе и какие меры безопасности приняты в связи с авиашоу.
Это главное событие, авиационное событие года. Более крупного салона в мире не существует, поэтому к нему готовятся не только французы, а вообще все страны мира. Речь тут идет не только о технологической, скажем, витрине, да, но и также о военной и коммерческой. Заключаются контракты на миллиарды и миллиарды евро. Причем главные, можно даже сказать, что главные участники салона не настолько производители, владеющие самой высокой технологией. Франция, Америка, Россия, там, Великобритания, Германия. А главные даже звезды, я бы сказал, салона, это африканские покупатели военной техники особенно. Вот если посмотреть, кому больше всего, скажем, военных самолетов продает, скажем, Россия, да, это обязательно будет третий мир. Кому больше всего самолетов продает Франция, это тоже третий мир.
А какие ожидания от этой выставки авиасалона 2009 года?
Ну, во-первых, все дрожат. Потому что кризис. Например, все, что связано с коммерческой авиацией, да, ну, скажем, ну, бизнес-авиацией, да, вот эти самолеты очень шикарные, которые четырехместные, восьмиместные, самолеты, на которых летают богатые люди. Конечно, вот эти самолеты будет очень трудно продавать. Вообще все дрожат, все думают, что этот Бурже будет катастрофически неудачным из-за того, что люди держатся за свои кошельки, и особенно государство держится за свои кошельки. Хотя, может быть, большой сюрприз. Результат коммерческий, финансовый, да, результат этого салона скажет очень многое о настроении покупателей, а покупатели в основном это крупнейшие корпорации и государства.
Какие меры безопасности приняты в Париже в связи с этой выставкой? Вы что-то замечали особенное?
Очень серьезные меры безопасности. Там очень такая, знаете, Джеймс-Бондовская атмосфера. А когда какие-нибудь важные, скажем, там персоны, покупатели, скажем, такие, знаете, не очень официальные торговцы, то когда такой человек подходит, вот это я наблюдал несколько раз, то там просто разгоняют всех, создается некий вакуум, да, скажем, 100 метров.
В эфире «Свобода» был Виктор Лупан, главный редактор газеты «Русская мысль», которая выходит в Париже. В продолжение темы наш корреспондент в Новосибирске Мелани Бачина опросила горожан на тему, должна ли Россия производить собственные самолеты.
Я не могу решать, я думаю, что за всю страну. Давайте это будет как в бизнесе, то есть попытка не пытка, да, пусть попробуют. Если так же будет, как все с автомобилестроением, ну, в общем, туда им и дорога, да. Если все будет хорошо, ну, прекрасно, ну, по-моему, у нас есть шанс, я бы так сказал. У меня было такое впечатление, по крайней мере, в советское время, возможно, это был очередной тот миф. Возможно, мы славились не только балетом и космосом, но еще и нашим самолетостроением.
Конечно, должна, и это необходимо. Так же, как автомобиль должен быть отечественный. Хотя мы отстали на годы, на десятки лет, а может быть, даже навсегда. Конечно, это же достоинство России.
Я совсем не специалист в самолетостроении, но мне всегда казалось, что уж в полетах-то Россия всегда впереди планеты всей. Если в космос первые полетели, ну уж самолеты должны строить, наверное. Хотя вообще, если вспоминаю прошлые годы, летала всегда на каких-нибудь Боингах.
Должна ли Россия производить собственные самолеты или лучше покупать их за границей?
На самом деле,
Развитие самолетной отрасли в России, по сути дела, конечно, приоритетная задача. С другой стороны, мы очень сильно отстали за последние 15-20 лет, и в результате догнать на сегодняшний момент западные американские компании будет достаточно сложно по экономическим причинам и по политическим лобби. Поэтому вот здесь прорывной шаг необходимо уже со стороны государства. Без государственной поддержки ни любой завод не сумеет провести данную программу.
Теперь уже, конечно, поздно. Это слишком серьезное производство, десятки лет нужно. Так что теперь уже, мне кажется, про это и говорить бесполезно. Все развалено.
Я всегда смотрю, чьи фирмы самолет. Вот. И для меня, конечно, было бы важно, чтобы все-таки самолеты были местного производства. В общем-то, это и бренд страны, это и показатель нашего образования, это показатель развития нашей науки. Ну и вообще, так сказать, каждая страна, которая себя уважает, должны поднимать промышленность. И, конечно, во главе всего этого стоят средства передвижения. Тем более для наших просторов российских одними поездами, ну, конечно, не обойтись.
Так жители Новосибирска отвечали на вопрос, должна ли Россия производить собственные пассажирские самолеты. Мелани Бачина для Радио Свобода, Новосибирск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас к нам с Дмитрием Налитовым присоединился по телефону Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Говорить мы будем о завершении хоккейного сезона. Кубок Стэнли, главный трофей Америки и Канады, выиграла команда «Питтсбург Пингвинс». И смог поднять над головой этот кубок и российский хоккеист, который стал еще и самым ценным игроком плей-офф. Алексей, назовете его имя?
Ну, разумеется, Евгений Малкин. Это случилось впервые в истории российского хоккея. Консмайтс Трофи, кубок, который вручается самому лучшему, самому ценному игроку серии плей-офф, финальной серии, получил самому ценному игроку розыгрыша кубка Стэнли, если быть точным, получил впервые российский хоккеист Евгений Малкин.
Алексей, ну а что можно сказать об этой финальной серии, в которой все-таки победу одержали пингвины, команда «Питтсбург Пингвинс»?
Фаворитом считался Детройт. Для российских болельщиков и та, и другая победа была одинаково приятна. В Детройте играет также один из лидеров российского хоккея Павел Датсюк, не считая еще защитника Сергея Гончара, опытнейшего российского хоккеиста. Ну, а Евгений Малкин для Питтсбурга сейчас, наверное, то же самое, что когда-то для этой команды был легендарный Марио Ремьё. Напомню, что Питтсбург выигрывал Кубок Стэнли дважды всего лишь, и именно тогда, когда в Питтсбурге играл Марио Ремьё. Малкин оригинально попал в Питтсбург. Напомню, что в 2006 году он, можно сказать, что и удрал из магнитогорского «Металлурга», где он имел уже подписанный контракт. И в Америке, оказавшись, Малкин выступил с заявлением, сказав, что контракт был подписан им с «Металлургом» под давлением, и поэтому он его разрывает в одностороннем порядке. Там была целая длинная эпопея юридических войн. И в результате Малкин подписал контракт с Питтсбургом. Он играл там первые два сезона не очень ярко, а вот сейчас у него действительно случился прорыв, и Малкин был, безусловно, лучшим игроком. Он забросил больше всех шайб сначала в регулярном чемпионате, вернее, стал лучшим бомбардиром, набрал больше всех очков. Затем стал лучшим в серии плей-офф, и, наконец, вот в финальной серии, которая прошла из 7 матчей, еще несколько цифр. За 106 игр сезона он забросил 49 шайб, отдал 100 результативных передач. И в результате вот Конн Смайт Трофи, приз самому ценному игроку Кубка Стэнли. Конечно, Малкину немножко, можно сказать, что и повезло. Вспомним, какие знаменитые игроки в свое время выступали в клубах Национальной хоккейной лиги. Вячеслав Фетисов, Сергей Макаров, Владимир Крутов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Павел Буре. Ну, еще множество других. Малкин, я не могу сказать, что он намного лучше, скажем, Игоря Ларионова или Сергея Федорова или Павла Буре. Но уж, безусловно, Фетисов по количеству наград его пока превосходит. Но в этом сезоне Малкин сыграл великолепно. Как, впрочем, наверное, и вся команда «Питтсбург» в третий раз в истории НХЛ, по-моему, в третий или в четвертый, команда, проигравшая в финальной серии две первые встречи, затем выиграла кубок в целом. Что же касается Малкина, конечно, его главный сезон, возможно, настанет на будущий год. Напомню, Олимпиада в Ванкувере на родине Канады, на родине канадского хоккея. Малкин уже заявил, что для него главная цель на будущий сезон – это Олимпиада и олимпийские золотые медали. Есть у него счеты с канадцами. В 2004 году в Турине Малкин играл в составе сборной России на Олимпиаде. И именно тогда, в четвертьфинале, Россия выбила Канаду из розыгрыша. Это, что называется, несмываемая пока обида, и канадцы готовы смыть ее только лишь победой над Россией в Ванкувере, если, конечно, они сойдутся.
Алексей, ну, вы сказали о владельце команды «Питтсбург Пингвинс» Марио Лемьё, и, как пишут газеты, он дал обет молчания на весь плей-офф, не общался с журналистами, и вот только когда из Кубка Стэнли пил шампанское, после этого дал небольшое интервью российским журналистам и сказал как раз, что это Евгения Малкина, вот эти игры, этот сезон, это звездный час Евгения Малкина. Но, с другой стороны, Малкину не удалось принять участие в чемпионате мира, который второй раз подряд выиграла российская сборная.
Да, не удалось. Я отмечу здесь еще одну цитату. Словак Мирослав Шаран, который играет также в Питтсбурге, сказал буквально следующее. «Малкин работал на команду весь сезон, прямо как ломовая лошадь. Работал на команду для игрока, получившего главный индивидуальный приз. Я считаю, для российского хоккеиста это одна из самых высочайших похвал». С одной стороны. С другой стороны, безусловно, в сборной России, которая будет играть на Олимпиаде на будущий год, конечно же, должен быть и Малкин, и Овечкин, и Сергей Гончар, и Павел Датюк, конечно, ну и Илья Ковальчук уже играет. Но есть еще ряд ценных игроков в НХЛ. И, конечно же, чтобы выиграть Олимпиаду в Калгари, без таких звезд не обойтись. В последнее время несколько приутихли конфликты между руководством сборной России и заокеанскими легионерами. Надеюсь, что в случае с Малкиным все старые обиды будут позабыты. И он, конечно же, будет приглашен в сборную, тем более, что сам он этого хочет. Для команды России такой игрок – безусловная ценность.
Ну и давайте, раз уж мы подводим итоги хоккейного сезона, скажем несколько слов о континентальной хоккейной лиге. Вообще, можно ли сравнивать НХЛ и КХЛ сейчас?
Первый сезон континентальной лиги сыгран. Я не думаю, что пока по уровню игры, по уровню напряжения, по качеству игры лиги сопоставимы, хотя какой-то шаг в эту сторону делается, и президент лиги Вячеслав Фетисов об этом говорит буквально вот в каждом интервью. Особого такого яркого напряжения в серии плей-офф, пожалуй, что в большинстве серий не было. Несколько было таких ярких моментов, например, вылет в первом круге прошлогоднего чемпиона Салавата Юлаева, что, кстати, повлекло за собой смену тренера. Вместо Сергея Михалева пришел Вячеслав Быков, между прочим, с рекордной зарплатой для российских тренеров. Пришел играть в Салават Юлаев, тренировать этот клуб. Я считаю, что, в принципе, на правильном пути российский хоккей. Конечно, континентальной лиге еще много предстоит чего сделать, но в целом, я считаю, хорошо выглядит. И лига, и команды, которые играют, но развиваться есть куда. Есть даже прецедент возвращения сильных игроков из НХЛ, например, Александра Радулова, который фактически тоже сбежал из Нэшвилла в Салават Юлаев и в результате играл достаточно ярко.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был спортивный обозреватель радио «Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге открывается двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Москве возобновятся российско-белорусские переговоры о поставках молочной продукции. В Иране сторонники оппозиции призвали к новым протестам против официальных итогов президентских выборов, согласно которым у власти остался Махмуд Ахмадинеджад. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сейчас время традиционной рубрики программы «Время свободы». Это рубрика «Новости мегаполисов». У микрофона Вера Володина.
Москва. В подмосковном Домодедово 7 из 10 участников голодовки обманутых дольщиков продолжают акцию уже 10 дней и, хотя чувствуют себя плохо, не намерены прекращать голодовки. Щербинские дольщики собираются поддержать их своими акциями. Петербург. Военная прокуратура подтвердила информацию о гибели солдата-срочника из воинской части номер 02511, расположенной в поселке Каменка. Солдат находился на лечении в военном госпитале в Выборге. Следственные органы проверяют версию как самоубийства, так и несчастного случая. Эта воинская часть всю неделю была в центре внимания общественной организации «Солдатские матери Петербурга». Накануне перед принятием присяги из части сбежали 7, по другим данным 5 военнослужащих, призванных из Костромы и Вологды весной этого года. Один из сбежавших вышел на связь. Позвонив родителям, он рассказал, где находится. Сегодня солдатские матери вместе с представителями военной прокуратуры собираются в Каменку. Москва. Долги москвичей по имущественным налогам остаются значительными. Суммарно 3,8 миллиарда рублей. И большая часть, 85%, это долги по транспортному налогу, сообщает Управление Федеральной налоговой службы по Москве. Петербург. Комитет по здравоохранению правительства города ведет мониторинг ценообразования в петербургских аптеках. С этой недели отчеты отсылаются и в федеральный центр в Москву. Наценка в розничной торговле не должна превышать 25% на жизненно необходимые лекарства и 30% на остальные лекарства. Но значительный рост цен на лекарства уже произошел, объяснил в телеэфире заместитель председателя комитета по здравоохранению Захар Голланд.
Помимо разницы в курсах, которая существовала на момент января и февраля, вы помните, с какой тенденцией тогда росли эти курсы? Это называется инфляционное ожидание. То есть участники рынка, уже как коммерческие структуры, как юридические лица, они ожидали роста этих курсов дальнейшего. Поэтому, соответственно, у нас нет оснований предполагать, что они не закладывали в том числе свои инфляционные ожидания в стоимость этой продукции.
Москва. В этом году в 6 раз будет увеличена доплата военнослужащим, снимающим в поднаем квартиры в Москве. В прошлом году доплачивалось 2500 рублей, теперь эта сумма увеличивается до 15 ежемесячных тысяч. К 2012 году собираются обеспечить квартирами всех военнослужащих по контракту, в том числе младший командный состав и рядовых. Петербург. Сегодня будет объявлен конкурс на оказание услуг по подготовке и проведению презентационных мероприятий «Петербургские сезоны» в Каннах. Сезоны, задуманные для продвижения города как туристского центра мирового уровня, пройдут в последнюю неделю августа. Москва. В Подмосковье открыли памятник, символизирующий отношение к детям-сиротам, монумент в виде аптекарских весов. На 2 чашах весов ежегодно будут фиксироваться данные о числе детей-сирот и о количестве усыновленных детей. Новости Москвы и Петербурга, 15 июня, Вера Володина.
Кризис доверия, наблюдающийся на российском рынке, не миновал и петербургский бизнес. Во время кризиса участились случаи некорректного поведения бизнес-партнеров, попытки уйти от соблюдения ранее заключенных договоров. Городской репортаж корреспонденту «Свободы» Татьяны Вольской.
Суть большинства разбирательств, захлестнувших в последние месяцы арбитражные суды, состоит в том, что заемщики пытаются, ссылаясь на кризис, изменить условия кредитных соглашений. Действительно, по закону непредвиденные и непреодолимые обстоятельства могут быть основанием для принудительного расторжения или изменения договоров, и многие посчитали кризис именно таким обстоятельством. Далеко не все бизнесмены готовы пожертвовать частью доходов, чтобы выполнить обязательства перед партнерами. В сложных экономических условиях довольно трудно сохранить баланс интересов кредиторов и заемщиков. На первый план выступают этические проблемы. Бизнес-этика в развитых странах стоит неизмеримо выше, чем в России, говорит президент Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Котенев.
В Финляндии, в той же там Швеции и так далее, ты можешь по телефону заключить 90% сделок, зарезервировать билет на самолет, ты можешь с банком договориться и так далее. И это все нормально воспринимается, и никто тебя за руку не хватает. Если ты отказываешься, то для них это называется потерять лицо, и ты можешь это сделать один раз в жизни, потом долго его приводить в состояние. У нас этика, мы очень много критикуем бюрократию, но первый наш враг бизнес, это сам бизнес и наши внутренние взаимоотношения, неисполнение договорных обязательств, агрессивность, взаимное недружественное проникновение и так далее. Еще в советские времена у меня был один из учителей, крупный бизнесмен, там, директор советского такого хорошего завода. У него тезис был: не платить. Ни за что, по обязательствам не платить. Если уж так возьмут за горло, что деться некуда, отдай ну половину. Вторую половину только через суд. Процветающее предприятие хорошо стояло на ногах. Современный тезис бизнеса: платит только трус.
В Петербурге большой резонанс получили судебные разбирательства между Балтийским банком и корпорацией «Строймонтаж». Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил 2 иска банка, но «Строймонтаж» обжаловал эти решения, и банк считает, что это попытка затянуть выплату, говорит советник президента Балтийского банка Елена Санарова.
Только две цифры по поводу одного из крупнейших должников. Мы подали им всего 4 иска. Нам в ответ уже подано 10 исков. Сейчас еще есть одна тема, которую все обсуждают. Если на тебя напали в темном перекрестке, а ты начал защищаться чуть сильнее, то обвиняемым автоматически становишься ты, и ты должен доказывать, что ты не виноват, это напали на тебя. Когда ты подписал договор, дал кредит, и просто просишь исполнить этот договор и вернуть деньги, а тебе в ответ подают 10 исков, то ситуация, конечно, из юридической плоскости она переходит в плоскость этическую.
Именно должники сейчас ведут агрессивную политику, подтверждает генеральный директор юридической компании Rightmark Group Александр Рассудов.
Основными заявителями, интересантами являются как раз должники, основной целью которых является как можно дольше отсрочить срок исполнения своих обязательств, уменьшение штрафных неустоек и по возможности уничтожения долга как такового. Сейчас от интересов одной крупной рекламной компании Санкт-Петербурга мы представляем их интересы по ряду дел в арбитражном суде Москвы по искам крупному федеральному российскому производителю ликероводочных изделий. И стратегия данного производителя свелась к тому, что все акты о выполненных услугах, несмотря на огромное количество в этом случае информации и в СМИ, и в интернете о проводимых мероприятиях во время роста рынка, говорите о том, что все акты, на которых стоят печати организации, они подписаны не директором, а кем-то за него. Понятно, что для крупной компании это достаточно обычная практика. Проанализировали, какое количество исков было предъявлено со стороны различных организаций и выяснили, что эту стратегию должник применяет по отношению ко всем.
Александр Рассудов подчеркивает, что такая стратегия ведет к потере репутации. Она особенно опасна в Петербурге, где весь бизнес персонифицирован. И если даже компании, которые сегодня не платят по долгам, сменят название, завтра с их руководителями никто не захочет иметь дело. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Завершит программу «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Главная ее тема – пандемия гриппа H1N1.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» – это необычная пандемия гриппа. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели Всемирная организация здоровья объявила, что эпидемия гриппа, прежде известного как свиной грипп, превратилась в пандемию. То есть вирус распространился по всему миру и угрожает огромному числу людей. Впрочем, на этом, как считает профессор Ричард Уэнзел, заведующий медицинской кафедрой Университета Вирджинии, ясность заканчивается. С профессором Уэнзелом беседует Алан Давыдов.
По-моему, происходит даже некоторая дезориентация. Обычно шестая степень тревоги подразумевает нечто более серьезное, чем нынешняя стадия распространения гриппа. Уже известно, что инфекция H1N1 поразила большое число людей на многих континентах. Но речь идет только об устойчивом распространении, но не о тяжести заболевания. Неспособность разделить эти два понятия может сбить с толку. В конце концов, каждый год наступает эпидемия сезонного гриппа с вирусом, похожим на нынешний H1N1, убивающим в глобальном масштабе до 500 000 человек. Но последние 40 лет это еще никогда не давало основания объявлять пандемию. Смертность во время пандемии испанского гриппа 1918-19 годов составила 2,5%. Во время пандемии 1957 и 68 годов смертность не превышала 0,5%. Нынешняя эпидемия не выходит за рамки показателя обычного сезонного гриппа 0,1%. В Мексике 2,3%. Но это скорее исключение из общей картины. Думаю, что сейчас гораздо гораздо важнее направить усилия экспертов на изучение степени тяжести заболевания и на мобилизацию ресурсов эпидемиологического контроля на двух или более континентах. Каковы могут быть экономические последствия от объявления пандемии гриппа H1N1? В случае неготовности быстро наладить производство нужной вакцины или новых лекарств, большие материальные затраты неминуемы. На этот раз вакцина уже создана, она испытывается, то есть затрат будет меньше. И все же огромные экономические издержки неминуемы, хотя бы потому, что власти многих стран ужесточают режим пересечения границ, не исключено даже закрытие границ. Но опыт показывает, что даже такие меры не предотвращают распространение респираторной инфекции. Некоторые инфицированные до проявления симптомов гриппа успевают заразить окружающих. Если же говорить о стране с наибольшим числом инфицированных, о Мексике, то там, по оценкам, преодоление гриппа H1N1 может обойти в сумму, превышающую 4,5% валового внутреннего продукта. Будут ли американские медики и власти на местах предпринимать особые меры в связи с пандемией? Теоретически, при определении предельно высокой угрозы пандемии предполагается усиление сотрудничества и координации действий. Насколько мне известно, в этих условиях вступает в силу заключенное ранее соглашение о направлении медицинских ресурсов в пораженный район, а также международные договоры по отслеживанию инфицированных, возможно, введению карантинов, обмену медицинским опытом. Что вызывает у вас наибольшую озабоченность в условиях наступающей пандемии? Больше всего беспокоит непредсказуемая природа гриппа. Никогда не знаешь, придет ли повторная волна эпидемии, повысится ли вирулентность в результате скрещивания с другими штаммами. Так что хочу предостеречь от благодушия и от упрощения проблемы. Так ситуацию, связанную с наступлением пандемии гриппа H1N1, прокомментировал профессор Ричард Уэнзел.
В пятницу крупнейший швейцарский фармацевтический концерн Novartis объявил о производстве первого экспериментального варианта вакцины от свиного гриппа. Ее клинические испытания начнутся в июле, а рабочая версия будет готова к осени. Novartis уже получил заказы на свою вакцину на сотни миллионов долларов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсеры Екатерина Высоцкая и Дмитрий Налитов, редактор Надежда Перцева, автор и ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время джаза». Ну а моя коллега Лейла Гениатуллина, которая сейчас в студии, расскажет о том, какие репортажи будут в следующей информационной программе, в программе «Свобода в полдень».
Эта программа начнется в 12 часов, и откроемся мы с прямого включения. На прямой связи с нашей студией будет корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахончева. Она находится на презентации международного доклада «Прозревшая Фемида», посвященного расследованиям убийств журналистов в России. Презентация этого доклада начнется буквально через несколько минут, ровно в 10 часов, и мы уже в 12 часов узнаем, кто выступает и кто принял участие в подготовке этого доклада. Также одно из важнейших международных событий. В Иране продолжаются акции протеста. Напомню, что накануне полиция разогнала манифестантов, и около 170 оппозиционных активистов были задержаны.
Спасибо, Лейла. Слушайте программу «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я сказал президенту абсолютно все, что хотел сказать.
Взорвался пресс. Четверо рабочих погибли на месте. Еще двое пострадали.
Резолюция ООН будет способствовать созданию на Корейском полуострове безъядерной зоны.
Ситуация отвечает научному критерию пандемии гриппа.
Завятку? За победу? Киров тут вообще ни при чем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».